Итоги недели с Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований, известный писатель Андрей Константинов, высказывает свою точку зрения на актуальные события в стране и мире, не стесняясь называть вещи своими именами. Самое неполиткорректное ток-шоу на волнах российского интернета. Каждую пятницу после 16 в эфире интернет-проекта «Фонтанка. Офис».
Это интернет-канал «Фонтанка. Офис». Меня зовут Надежда Мадзалевская, Андрей Константинов, директор агентства журналистских расследований рядом со мной в этой студии. Мы, как всегда, по пятницам подводим итоги уходящей недели. Будем с вами до конца этого рабочего дня, так что присоединяйтесь, прислушивайтесь и присматривайтесь. Андрей Дмитриевич, добрый вечер.
Добрый.
Давайте начнем не с политики, как обычно мы с вами привыкли это делать, а с экономики. Два дня назад глава Роснефти Игорь Сечин заявил президенту Владимиру Путину о завершении сделки по приватизации 19,5% акций госкомпании. Покупателями выступили Катарский суверенный фонд и компания «Глинкар». А, естественно, мы с вами, скорее всего, не сможем, да, оценить экономическую эффективность данного мероприятия. Хотя, по слухам и по тому резонансу, который эта сделка произвела, во всяком случае, в мировых СМИ, можем предположить, что действительно это какое-то грандиозное событие.
Это, безусловно, грандиозное событие. Уж какими бы мы ни были с вами небольшими экспертами в сфере экономики, но цифры говорят сами за себя, а именно в бюджет России 10 с лишним миллиардов евро поступают, и это, ну, как бы...
Это много.
Это много, это... Ну, это не сказать, что это решает
много-много, но это много.
Все наши проблемы, но это, безусловно, очень серьезная сумма в условиях кризиса, но это еще не все. Дело в том, что сама по себе вот эта сделка, она дает дополнительный такой плюс, бонус капитализации компании в целом, то есть ее... Акции резко возрастают, и оставшиеся, да, вот оставшийся пакет, он, насколько я понимаю, становится намного более дорогим, скажем так, цена его возрастает, поэтому...
Поэтому для Роснефти это хорошо.
Это хорошо, но... не только для Роснефти, не случайно, в общем-то, сообщение, да, вот об этом и встречу Сечина с Путиным. Все это подавалось как такая вот серьезная победа. Вот. И, собственно говоря, даже оппозиционные эксперты, скажем так, вот...
Да, то есть эксперты настроены критично.
Да, и экономисты, они так сквозь зубы говорили, что
молодцы,
круто,
да, молодцы.
Там, в общем, никто не ожидал и так далее и тому подобное. Но для меня... Как для человека, который пробовал себя в каких-то литературных жанрах, близких к детективным и приключенческим, это, безусловно, сюжет, который немножко меняет мои оценки или, скажем так, представления о другом сюжете, который не так давно тоже развивался в наших СМИ в связи с Роснефтью, я имею в виду, задержание и последующий домашний арест и снятие с должности министра экономического развития Улюкаева, потому что мне кажется, что эти два сюжета, безусловно, связаны.
А вот каким образом? Я понимаю, что мы можем только фантазировать на сегодняшний момент. Но, тем не менее, действительно, когда звучит название Роснефть, сразу как-то приходит в голову фамилия экс-министра Улюкаева.
Во-первых, понимаете... Просто по теории вероятности, да, крайне маловероятно, что два таких серьезнейших события, да, связанные с Роснефтью, они при этом совершенно развиваются независимо друг от друга. Просто это, ну, было бы странно, да. И в такие совпадения там очень трудно поверить, хотя, конечно, в жизни бывает всякое, да. Мы с вами какие-то корни, конечно, отследить не сможем, но почему мне кажется, что связь есть? Дело в том, что когда бы было просто вот снятие с должности министра экономического развития, вот в том виде, в каком оно нам было преподнесено, что он вымогал взятку аж в 2 миллиона долларов у Роснефти, понимаете... Ведь у многих осталось какое-то недоумение по поводу того, что вот...
Ну, ну да, и последние опросы, которые как-то... проводили то ли ФЦИОМ, то ли Левада-центр, говорили о том, что большинство россиян посчитало это прежде всего сведением счетов, да, политически.
Сведением ли счетов, так сказать, еще чем-то, да, так сказать, ну, чем-то таким странным, чему никто не мог найти объяснение, потому что все выглядело как-то нелепо, да, значит, какой-то странный совершенно пряник этот Улюкаев, поэт непризнанный, какая-то странная форма вымогательства, странное место, где все это происходило, странные последующие объяснения, которые давались. И вот теперь происходит некое событие, связанное с невероятно эффективной вот этой сделкой, которую уже на тот момент...
Так хорошо, а чем тогда...
Подождите, можно я объясню? Да. Да? Ведь на тот момент, когда значит, ласты закручивали за спину значит, гражданину Улюкаеву, уже шла завершающая стадия этой сделки. Да? Потому что я знаю, сколько такого рода сделки готовятся. Да? Я не участвовал в таких сделках, там, но, допустим, по собственному опыту, когда у нас часть наших акций покупали шведы, Ажура, да, и это заняло, вы знаете, ну, много месяцев это заняло. Это почти год. Это напряженно работали какие-то юристы, которых нам нанимали международного класса, какие-то экспертизы, какие-то договора, какие-то, значит, постоянные переговоры. Мы чуть с ума не сошли. Так это Ажур, да, который, в общем-то, господи, там объемы-то были, ну, просто смехотворные.
Да на не называется.
А тут я вдруг... не буду называть, но
вдруг
это...
Вдруг позавидуют.
Да нет, там нечему такому вот завидовать. Это, ну, надо понимать, как бы, да, что... Но относились серьезно, да, вот банеры, которые покупали... значит, наши акции, это миллиардеры, да, это они все привыкли делать правильно, по науке и так далее и тому подобное. Так вот, значит, наша сделка от момента, когда мы вроде бы ударили по рукам, подписали там протоколы о каких-то намерениях, и дальше потом нужно было это просто оформить, да, это заняло долгие-долгие многие месяцы. В бизнесе говорят, что самое главное – это вот договориться, конечно, понятийно, да, и это правда, я в это верю, но вот последующее оформление, чтобы ничего не расстроилось, ничего не сорвалось, чтобы кто-то не перебил, да, вот, ну, даже на уровне кремлевском это нельзя сделать, а два, так сказать, там, в несколько дней.
Ну, так тогда хорошо, тогда вот устранение, так скажем, с политического или бюрократического ландшафта Улюкаева,
первое,
это что?
Первое, что возникает, версия, да, в этой связи, что, так сказать, Улюкаев мог каким-то образом неправильно вмешаться в ход этих процессов. Ну, как сказать... Может иметь право на существование такая версия.
Ну, слушайте, ну с трудом, но все-таки он, да, действующий министр экономического развития. Но он же наверняка был в курсе.
Я не знаю, я думаю, что он должен был быть в курсе, так сказать. Может быть, у него какое-то было мнение, может быть, были какие-то претенденты, так сказать, тоже на то, чтобы здесь поучаствовать. Может быть, были те, кто был крайне не заинтересован в том, чтобы такого рода сделка состоялась. И вы знаете, при всей комплиментарности западной прессы, да, по этому поводу, различается до сих пор такая явственная досада сквозь зубы, да, что вот опять, блин, понимаешь, Путин и Россия всех обыграли, у них удачно получилось то, на что никто не рассчитывал, это дает России определенные преимущества, да. Мог Улюкаев оказаться замешанным, да, в какую-то, так сказать, серьезную игру, такую мировую, да, где, значит, он оказался не на стороне, допустим, вот тех, кто продвигал сделку вот в этом ее виде, как она была. Могло. Но вторая версия возникает. А могла быть вся ситуация с Улюкаевым элементарной акцией прикрытия, да, дымовой завесой, отвлечения внимания, да, так сказать?
А чего, собственно, если ничего, ну, провокационного не происходит, если ничего нелегального не происходит? И зачем такие отвлекающие маневры нужны?
Я думаю, они нужны потому, что, знаете, здесь как на войне, да, если ты производишь какой-то маневр, тебе нужно передислоцировать большую группу техники и людей для того, чтобы потом нанести удар, да, ты должен принять меры к маскировке. Вот и наша Катенька появилась. Вернулась к нам прекрасная, как майская заря. Вот, с татуировкой, с мини-юбкой и чаем. Спасибо, Катюш. Для этого создаются ложные маршруты, да, выдвигаются ложные группы, да, создаются ложные позиции, ложные аэродромы, да, то есть масса совершенно такой вот дезинформирующей и маскирующей пурги, да, значит, вбрасывается противнику, чтобы он отвлекался вот на это, да, и не понял сути.
Хорошо, тогда получается, что Улюкаев играл отведенную ему роль, или его просто принесли в жертву?
Значит, два варианта, опять же, да, вот здесь вот, как у этой дорожки, маршрут может раздваиваться и расстраиваться, да. Улюкаева играли в темную, да, то есть он шел своим путем, значит, путем неправильным, этим воспользовались, да, значит, и принесли его таким образом в жертву. Но я не удивлюсь совершенно, если, так сказать, Улюкаев вообще был в доле, что называется, да, был частью этой игры, был частью этой игры сознательно. Вот детективный сюжет, конспирологический, но я бы не удивился, потому что, знаете, вот посмотрев на довольные лица этих двух достойнейших мужчин, Сечина и Путина, а оба были в телевизоре довольные, как два слона, понимаете, индийских. Вот. И не удивлюсь. Потому что, ну, подошли и сказать: Улюкаев, слушай, родине нужно, чтобы ты немножко в клетке посидел.
И тем более творческая жилка в тебе есть.
С браслетом походил. Там стихи пока напишешь. Там сижу за решеткой в темнице сырой. Там то все пятое, десятое. К тебе сочувствие народных масс поднимется. У вас, у либералов, проблемы с этим сочувствием. Да? Значит, то да сё да трали-вали. Заодно, значит, потом восстанешь, аки феникс из пепла прекрасный, преобразившийся и помолодевший. Нас страдальцев любят. Да? Значит, предложили бы мне такое, да, там, сказали бы: Андрей, вот для Родины нужно, чтобы ты, значит, немножко, так сказать, пострадал, а потом бы мы тебя всячески озолотили, выпустили и так далее. Я бы согласился. И дальше сюжет развивается мрачно, да. Кстати, сажают в тюрьму в рамках вот этого спектакля.
И выясняется, что это не игра.
И забывают, да, там. И превращается, так сказать, в узника замка Ив, так сказать, да. И спустя 20 лет он появляется вновь в нашем обществе. Уже никто его не узнает. В этом согбенном старце, так сказать, в его очах пылает, значит, жажда праведной мести. А? Как, вот что надо снимать в год кино. И всем стало бы интересно и хорошо. И...
А вы уверены, что... Ну, все-таки, да, мы говорим о живом человеке, об Улюкаеве, тем более, что суд еще никаким образом не доказал...
Знаете, я почему позволяю себе так шутить?
Да.
Потому что все-таки он в квартире сидит под надзором домашних, домочадцев, присных, не в тюрьме. Вот. И что-то мне подсказывает, что участь его не будет зловеще, так сказать, и ужасно. Поэтому то, что здесь есть какая-то очень красивая, очень глубокая, многоходовая комбинация, я почти уверен. Ну, просто вот потому, как это выглядит, да? Еще раз говорю, я не верю в то, что возможны такие вот совпадения, такие серьезные тектонические сдвиги, да, и каждый раз Роснефть, и каждый раз на гребне волны, понимаете, Сечин. Так не бывает. Мы не знали про готовящуюся сделку. Теперь мы знаем, что она шла к завершению как раз в тот момент, когда Улюкаева схватили и надели на голову мешок, понимаете, отобрали саквояж с 2 миллионами долларов. Вот. Интересно. Интересно. Жаль, что вот
как
эти...
А как вы думаете, а у нас есть шанс вообще хотя бы со временем узнать, каким образом эта ситуация замыслилась?
Да, я думаю, Наденька, что у нас нет шанса в ближайшее время даже телесериал по типу «Карточного домика» вот вокруг вот этой истории увидеть вот в нашем каком-то исполнении. Не то, что на BBC эти негодяи снимут и будут клеветать, да, а вот наши с намеком, что все основано на реальных событиях, да, вот канал «Россия», он политические такие вот детективы, у них верхний предел, это, знаете, царевна Софья, да, вот, и ее появление у престола.
Ну да, про
Ивана.
Царевну Софью уже, да. уже не страшно.
Да, вот там
дела давно минувшие.
Как-то были. Можно и то, знаете, с таким прищуром, что мы вам рассказываем не все. Ой, не все мы вам рассказываем. Поэтому я не думаю, что у нас большие шансы узнать, как все на самом деле было. Потому что власть хорошо у нас знает один закон такой. Власть обязана быть таинственной, сакральной и ужасной. И стараться она должна ни в коем случае не быть смешной. Вот тогда, так сказать, возникает трепет, тогда возникает страх, тогда возникает уважение, тогда возникает мистический ужас и желание вот объяснить друг другу. Ну, мы же не все знаем, они же там наверху, в общем-то, лучше.
Знают больше и умнее.
Лучше знают и понимают. Они знают, что делают, понимаете. Если Уликаева повязали, значит, это кому-нибудь нужно. Поэтому мне жаль, конечно, что мы не узнаем, скорее всего. Очень жаль, потому что я ужасно любопытный. Да, мне очень хочется засунуть нос. Но я его не засовываю не потому, что он не настолько длинный. И не потому, что я даже боюсь, что его прищемят там. Прищемят — это если есть щель. И вот ты засовываешь, а тебя хабах по носу. Ой-ой-ой. А туда некуда засовывать, понимаете? Эти глыбы гранита, понимаете, там только тыкаться носом можно, как ежику, понимаете, и все. И никак.
Я вижу, что да, что эта ситуация вас печалит, прям задело.
Мне печально, потому мне, но мне не как даже журналисту, вот правда, мне как человеку, баловавшемуся, значит, исполнением каких-то, значит, текстов фикшн, да, мне было бы интересно, ну, тут только вот фантазии какие-то.
Ну, хорошо, давайте перейдем к более серьезным.
Но молодцы, все равно молодцы. То есть вот они выглядели достойно. То есть вот, вот жалко, меня не пустили к ним. Я бы им сказал, что реально, пацаны, вот хорошо так вот. Колыхнули не по-детски атмосферку. Давненько, в общем, как-то так не было приятно.
Я, честно говоря, не очень понимаю только, а на чем зиждется такая радость?
На том, что в наш бюджет поступило больше 10 миллиардов евро. И с этого какой-нибудь детский садик будет построен. Ну, не все же растащат, понимаете? Не все растащат. Тем более, что сейчас у многих какая-то острастка какая-никакая, так сказать, есть, побаиваются. Ну и к тому же, я вам как-то, по-моему, рассказывал, Наденька, 95, 98, 99% чиновников, они ничего не воруют и ничего не берут, им нечего украсть, и никто им не дает на самом деле. Если вы, вот я еще раз говорю, к Смольному подойдете и посмотрите на этих шнырей в дешевых костюмах, которые там ходят, да, и посмотрите, как они себе долго и тщательно выбирают на обед вот этот салат или не этот, вы их все привыкли считать богатыми ворами. А абсолютное большинство, может, и хотели бы что-то стырить, но могут стырить только, понимаете, сигареты со стола у, значит, такого
же... У начальника.
Нет, не у начальника, а у такого же чиновника. Они же там сидят по 6 человек в комнатах, понимаете, и думают о том...
Ну и вроде как, по слухам, не курят.
Не, ну сигареты могут лежать, понимаете? Это как мне один человек рассказывал в прокуратуре, работал, он говорит, у нас в прокуратуре на столе сигареты оставить может только идиот. Я говорю, почему? Потому что украдут, говорит он. Это как само собой разумеющееся. Я даже использовал эту фразу в романе «Адвокат».
Давайте к более серьезной теме. К сожалению, список погибших россиян в Сирии пополнился новыми жертвами. 5 декабря погибли медики военного госпиталя Надежда Дураченко и Галина Михайлова. А накануне в Сирии после тяжелого ранения скончался полковник Руслан Галицкий. А сегодня в Биробиджане состоялись похороны медсестер погибших. А сегодня же в Организации Объединенных Наций осудили обстрел госпиталя в Алеппо. Сегодня же эту террористическую акцию осудили представители Красного Креста. Тем не менее, в нашем Министерстве обороны ответственность за обстрел и гибель россиян в этом вот акте, да, террора обвинили, безусловно, террористов и покровительствующие им западные страны. То есть имелись в виду США, Великобритания и Франция. Вроде как не так давно, наверное, пару недель назад, была какая-то перспектива к тому, что этот конфликт будет потихонечку как-то сходить на нет и урегулироваться. Сейчас получается,
Во-первых, он сходит на нет и урегулируется, но давайте мы сначала вот последовательно, да, не перескакивая от одного к другому. Во-первых, о наших погибших соотечественниках, вечная им память и вечная слава. Ну, любой военнослужащий должен понимать, что раз он выбрал такую профессию, и раз он надел погоны, то, в общем, у него может судьба сложиться и вот настолько славно, что его будут хоронить под звуки военного оркестра и звуки салюта, наградят посмертно, люди будут скорбеть, уважать и помогать их семьям. Это безусловно. И, кстати говоря, ну, вообще у нас есть такая вот традиция, как бы, да, не забывать в этом смысле, да, мы не всегда так поступали, да, значит, но последнее время, и даже я вам скажу, что вот последние годы перестройки уже это все было. Мне, кстати, даже приходилось несколько раз командовать взводами почетного караула с залпами над могилами, я совсем когда в молодости был лейтенантом. Но вот что мне хочется сказать, какие соображения по поводу смерти наших двух медсестер. Мне мало известны обстоятельства гибели нашего военного советника, полковника Галицкого. Но, во-первых, тут надо вот что сказать. Советники наши были в Сирии всегда. Эта линия работы никогда не прерывалась. И какие-то разговоры о том, что вот там, значит, откуда они взялись и так далее, ну, это просто смешно и странно, да, потому что наши советники, еще раз говорю, были всегда. Советники, надо понимать, есть статус советника, есть статус специалиста. Специалист, он в основном обучает, а советник, он может действовать уже и непосредственно в подразделениях, да. Мне приходилось, вот в Йемене, когда я был в командировке, там, где я служил, у наших военнослужащих был статус советника, а в Ливии военных специалистов это два разных статуса, да? Ну, с точки зрения международного права. Вот, что касается медсестер, и советники, да, гибнут со всех сторон. На самом деле у американцев, почему они, и у французов, у Запада почему такая истерика вокруг Алеппо, одно из объяснений как раз большое количество трупов их советников, которые на той стороне, граждан этих стран, не какие-то там полевые командиры, а самые натуральные советники с гражданством Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, так сказать, и еще ряда западных стран. И, кстати, не всегда это этнические арабы, да, значит, это иногда...
То есть это люди, находящиеся на своей работе?
Это люди, находящиеся на своей работе, это, как правило, это не афишируется так же, как не афишируется спецназ, да, но все прекрасно понимают, да, не первый день, как говорится, на этом свете, поэтому... Их болезненная реакция, еще раз говорю, были сведения о том, что много погибло советников и у французов, и у американцев, так сказать, и... А у некоторых судьба неизвестна совершенно, там, где они, что они. Поэтому начинаются в ответ какие-то такие истерические реакции, поэтому в ответ, допустим...
Слушайте, я, может быть, сейчас глупый вопрос задам, а они там кому что советуют?
Ну как, там вот эти есть так называемые
боевики. То есть вот эти вот группировки, боевики, да, которые оппозиция, умеренная.
Ну вот свободная сирийская армия, да, которую уж там создавали, обучали, ничего не смогли, да, ничего не получилось. Значит, раз у вас не получилось создать более-менее боеспособные отряды и подразделения, тогда что делают? Тогда вот, ну... нашпиговывают, как чесноком баранину, да, вот советниками, и туда, ну а как еще, да, и уже тогда с фактически руководством на месте, в боевых условиях, иначе это вообще ни на что не способное нечто, да, вот. Кстати говоря, отвлекаясь, вот когда нас обвиняют в том, что вот у нас там очень много кого там на Донбассе, на Украине, и все время говорят, что там армия российская, очень часто либералы делают вот эту ошибку. Я допускаю, что там действительно достаточно большое количество вот этих же советников и инструкторов, да, которые до самого низшего звена, да, так сказать, ну, потому что надо за короткий срок...
Хорошо, а зачем тогда это отрицать?
Так нет, отрицается наличие армии. Вы понимаете, советники и армия – это настолько две, это настолько разные вещи, что мне даже, ну, как-то странно это слушать. Армия – это вот полностью укомплектованная
это
я часть.
Я понимаю, но это все равно же, не, да? Не, это некоторая игра слов.
Нет, это
все равно
не игра...
есть люди, которые с определенными военными
же,
задачами.
Да нет же, это совсем разные вещи, понимаете? Советники, они... Они маги, кудесники, волшебники, да, но они не могут превратить, допустим, донецкую, вот, то, что у них там называется армию, в российскую. Да? Это совсем все равно разного уровня, понимаете, боеспособности.
Нет, ну вы тоже вы их пытаетесь сейчас описать, как некоторыми гуманитариями, они не держат в руках оружие.
Причем здесь гуманитарии? Да? Значит, задача, допустим, советника, командира бригады, да, ну, не бегать с автоматом, понимаете? Полковник, он все-таки уже, знаете, как это, бегущий полковник в мирное время вызывает смех, а в военное время вызывает панику. Задача советника – советовать, вырабатывать некое тактическое, стратегическое видение развития ситуации, да, и осуществлять или советовать... осуществление тех или иных маневров, там, передвижений, да, выдвижений для того, чтобы, значит...
обеспечить успех военных действий
безусловно.
Тем людям, которым они советуют.
Ну так извините, дело в том, что...
Нет, ну вы просто так говорите отвлеченно, да, как будто эти люди не имеют никакого отношения к войне.
Нет, к войне в философском смысле все имеют отношение, кто в погонах. Ну тогда давайте, так сказать, предъявим друг другу все и все, да, спросим со всех сторон, кто куда-то направляет советников. И вы удивитесь, Надя, но мы не будем на первом месте в этом интересном списке, да, потому что если вы посмотрите, сколько и каких советников можно найти на Украине той же самой, да, вот вы ужаснетесь, потому что их там... И вы скажете, что это целая армия. Это, кстати, тоже не армия никакая, и, значит, советник, он советник и есть. Хотя там без советников хуже, чем с советниками. Да? Я просто говорю о том, что это не делает наличие российских советников где-то, в каких-то подразделениях, не превращает эти подразделения в такое же боеспособное нечто, как российская армия. Вот вы что поймите, да?
Это я понимаю.
Вот. И еще раз говорю, это не совсем прилично предъявлять друг другу советников, потому что советники есть у всех. Там вся Африка забита советниками самых разных стран. Весь Ближний Восток забит советниками самых разных стран. Вся Южная Америка забита советниками, понимаете, со всех разных сторон. Ну, давайте тогда, если мы скажем, что советничество это аморально. Ну, хорошо. Нет вопросов. Ну, давайте тогда все только откажемся от этого. Приравняем военных советников к военным преступникам. Да, и, соответственно...
Ну хорошо, мы же произносим то, что на Украине наличествуют американские советники.
Да.
Почему мы не можем признать своих? Сказать, ну да,
ваши,
и наши.
А кто от этого отказывался? Когда мы говорили о том, что огромное количество людей берет отпуска или берет бессрочные отпуска, приостанавливает свою службу в вооруженных силах и едет куда-то. Вы знаете, это старая схема. На самом деле, потому что ровно так...
Просто провести, да, нет, провести время с пользой.
Так нет, еще раз говорю, что это старая схема. Мы когда уезжали со служебными паспортами в гражданских плащах по разным странам в советское время, ну, знаете, это особо никто не афишировал. Ну и сказать так, чтобы особо кто-то это скрывал, да нет же. Потому что, ну, это глупо, да, это большие все равно, да, количества какие-то. Как там увидишь в Шереметьево, все в одинаковых плащах, костюмах и одинаковых финских туфлях, понимаете, с короткими
спортсмены.
Прическами и едут в университеты арабских стран. Ну, как говорится, знаете, не смешно, да? Хорошие, кстати, костюмы выдавали в Министерстве обороны.
Он до сих пор хранится?
Нет, но просто их в магазинах-то нельзя было купить. Нам почему-то финское только все выдавали. Плащи, туфли и костюмы.
Вероятно, качество было хорошее, лучше, чем в Советском Союзе.
Бесплатно, да. Кстати, выдавали, что интересно. Говорили, что спецодежда. Значит, но не в этом дело, да? А на месте получаешь уже местную там, форму какую-то, как правило, без знаков различий, так сказать, и все такое прочее, да? Вот, и, ну... Понимаете, вот сейчас заголосят на Западе, и там караул, там есть советники. Ну, а мы скажем, просто рукой покажем, где ваши советники есть, дорогие друзья, и что вы блажите-то? Кричать на эту тему можно только, если вы сами этого не делаете. А вы этого делаете больше. И стран у вас таких больше, и баз у вас таких больше, и всего этого у вас больше. Так что ж вы тут верещите-то, да? Но вернемся теперь к нашим медсестрам, это важно, да? Знаете, вот при всех вот, при всей жесткости такой вот игр, да, там советники всегда гибли, но это профессионалы, люди, которые выбрали себе такую судьбу. Кстати, все, кто едут в командировки, это все добровольцы. По 40 раз переспрашивают. Вы... Никто никого туда не загоняет по приказу, как у нас иногда. Вот, мальчишек погонят там в Сирию, сейчас погрузят их там на самолет. Значит, это ложь. Никто. Только добровольно. Да? Значит, другое дело, что если ты отказываешься, у офицеров поговорка есть, я вам ее говорил, на войну не просится, от войны не бегают. Если ты побежал от войны, если ты отказался от командировки, ну, тебе, может быть, даже ничего и не скажут, но смотреть на тебя будут определенным взглядом, да, потому что, значит...
Ну, то есть это называется такая мягкая сила, да?
Ну, почему? Это не мягкая сила, просто ты офицер, и ты говоришь, я на войну не поеду. А это значит, пусть на войну поедет кто-то вместо меня. И я боюсь, у меня жена молодая, у меня ребенок маленький, а пусть вместо меня кто-то погибнет или кому-то, так сказать, руку оторвет. Ну, а тогда зачем ты стал офицером? Ну, зачем ты стал офицером? Зачем ты выбрал себе такую... Увольняйся. Иди в народное хозяйство, иди вон в прокуратуру или куда-нибудь еще там, да, найдешь себе применение. Вот. Но есть, есть исключения такие, да, вот. Исключения – это медперсонал. Потому что, да, это люди в погонах.
Они военно обязаны, медики.
Да, но это врачи, да, это медики, да. Поэтому, если там... Ну, там, не знаю, погиб американский советник. Ну, погиб советник, так наш погиб, он погиб, да, там, ну, как бы. Погибли американские медсестры. Вот я убежден, что если бы погибли американские медсестры, то в наших СМИ было бы несоизмеримо больше сочувствия, чем показал себя в этом смысле Запад, да. Я увидел на какой-то телепередаче «Мост» телевизионный с Лондоном, и там британский журналист Оуэн такой на вопрос ведущий, а почему вы так реагируете как-то чуть ли не со злорадством и вообще вот, ну, не проявляете ни должного уважения к этой трагедии, ни сочувствия. Он сказал, а на войне как на войне. Знаете, вы сами выбрали сторону, плохую сторону, вы стали защищать кровавого диктатора Асада, чего же вы теперь ждете сочувствия и так далее. И вот это, и это общий тренд реакции Запада был вот в таком примерно ключе, да. Я хочу сказать, что вот это уже подло, и это цинично, и это совсем паскудно, потому что это особый случай. Это женщины, и это медики. И у них не было в руках оружия, да, и они развертывались с целью оказать помощь детям прежде всего, потому что это педиатрическая была, значит, часть, или я не знаю, как это назвать, но вот тот полковник, профессор военно-медицинской академии, который ранение получил, да, он из нашей военно-медицинской академии, с кафедры педиатрии, да, они собирались там осматривать детей и все такое прочее. Даже если вы не на нашей стороне, ну, знаете, вот правда, не всякий раз, да, гибнут медсестры, да, и, ну, вы неправильно, вы заигрались, вы неправильно и подло себя ведете, так сказать, это пусть останется на вашей совести, господа западные журналисты там.
Не, ну, конкретный западный журналист, у него есть фамилия и имя.
У него есть фамилия и имя, но дело в том, что он, я просто привел его как пример, он не один такой. Более того, представитель Госдепа или Белого дома, я уж не помню сейчас, да, он вообще сказал на вопрос, вот когда кто-то из журналистов попросил прокомментировать эту ситуацию, он сказал, а у меня нет подтвержденных данных о том, что вот произошла эта атака на госпиталь. Это тот же самый человек, который за несколько недель до того, ему было достаточно данных из интернета, всякой шняги, о том, что мы там какие-то госпиталя бомбим и так далее. Когда его попросили привести доказательства, он сказал, что вот мы в интернете что-то такое нашли. В интернете. А тут ему нашего официального государственного телевидения не хватило, чтобы это было признано убедительными данными и так далее. Это, знаете ли, показатель. Это, знаете ли, позиция, я бы так сказал. И это, знаете ли, скотство. Это просто скотство именно в этом конкретном случае. Да? Я бы, ну не то, что понял бы, я бы не удивился, если бы они так себя повели, как реакция на гибель, допустим, нашего советника. Или летчика, там, или еще кого-то, или нашего морского пехотинца. Но, ребята, да, вот есть исключение. Вот это было именно такое исключение, и вы не выдержали экзамен на человечность в своей реакции, да? Вы не можете поэтому быть какими-то такими моральными судьями нам, Потому что вы абсолютно аморально себя повели в этой ситуации. Это первое, что мне хочется сказать по поводу гибели наших медиков. И запоздалая реакция ООН, когда уже просто пошло возмущение такое, да вы что, да как вы можете-то после этого-то? Ну, в конце-то концов, еще раз говорю, очнитесь, да ну не любите вы Россию, ну считаете, что Россия не то, досада за то, что такие успехи, да, но соберитесь, возьмите себя в руки, да, поймите, что, ну, есть ситуация и ситуация, да. Они среагировали, ну, как бы вот так вот сквозь зубы и запоздало, а яичко дорого Христову дню. Но это важно, что вот это так проявилось. Это как лакмусовая бумажка оказалась для очень многих, кто говорит о том, какая у нас безнравственная позиция и какая нравственная позиция со стороны западных стран и вот этой могучей коалиции, которая там воюет с этим самым. Второй момент, другое. Я, знаете... Один вопрос меня мучает, который почему-то не звучит ни у нас и нигде. Как там оказался наш вот этот госпиталь в такой близости к позициям вот этих вот уродов, да, которые устроили минометный обстрел? Здесь надо разбираться, да, потому что здесь два варианта по большому счету. Это либо облажалась разведка, которая обязана была провести рекогносцировку, да, уточнить данные. Да? Ну, нельзя подгонять госпиталь на расстоянии прямого выстрела, да, слишком близко к линии соприкосновения. Ну, потому что это просто опасно. Да? Ждать от них благородства, что они не будут бить по Красному Кресту, не приходится. Значит, либо разведчики что-то такое налажали и сильно налажали, да, либо разведка была произведена. Да, разведка была произведена, рекогносцировка была произведена, а потом начальник, который непосредственно принимал решение уже о дислоцировании, да, этого подразделения вот здесь сейчас и именно с этими координатами, он по каким-то основаниям принял такое решение. Не знаю, почему, да?
Не, ну смотрите, ну там по данным российских военных, именно покровительствующие террористам западные страны передали вот этим повстанцам, да, как их тоже называют иногда, координаты российского госпиталя. Такое может быть или это в сердцах было сказано? Может быть, как раз со стороны разведки все было сделано по всем правилам так, как надо?
Дело в том, что били из минометов. Это были тяжелые минометы, там 122-миллиметровые какие там, я не помню. Вот. Но у них не очень большая дальность стрельбы. Но она такая совсем, скажем, прям небольшая. И, понимаете, я не хочу сказать, что насчет координат, то, что наш Коношенков сказал, что в сердцах. Может быть, и была какая-то информация о том, что где-то вот тут вот появится какой-то госпиталь и так далее. Но обычно координаты важны для дальнобойной артиллерии, для ракетного удара или для атаки воздушной. Потому что когда расстояние небольшое, да, вот, понимаете, когда расстояние километра-полтора, вот, ну, тут передавай, не передавай координаты, это, в принципе, все в зоне прямой видимости. Вот. Если уж на то пошло, да, то информацию передать могли о том, что у русских какая-то активность, и выдвинулись там машины с Красным Крестом. Могли, потому что моральные какие-то нормы их им это вполне бы позволяли, они и похуже вещи делали. И было большое желание сделать больно, потому что истерика, да, действительно очень много вложено денег было в тех, кто... собственно, оборонял Алеппо, да, потому что... А кто там оборонял Алеппо? Алеппо оборонял вот эта пресловутая свободная сирийская армия, в которую просто, ну, закачивали боеприпасами, оружием, да. Запад, монархии Персидского залива и Турция, да. А Турция очень сильно подиздержалась с этими там друзьями.
Хорошо, вот если
есть нюанс здесь, да. Там свободная сирийская армия, и вот эта Нусра, которая там стала себя там называть по-другому, как там Фатхашам, что-то такое там непонятное. Но это всякий раз перекрещивающаяся, так сказать, переименовывающая себя Аль-Каида, на самом деле. Нусра – это та самая Аль-Каида, просто ее Нусра, ну все уже привыкли, что Нусра. На самом деле это просто Аль-Каида, да? Она, как вы помните, да, так сказать, была просто в свое время создана американцами, потом сорвалась с цепи, потом снова с ней контакты определенные, так сказать, какие-то налаживали. Потому что американцы очень долгое время негласно, потому что нельзя было, да, после вот эти атаки на башни близнецы говорить о том, что есть официальные контакты, советники, так сказать, в том числе какие-то такие, значит, американские или такие прокладочные американские в этой самой Аль-Каиде внутри. Ну, это будет большой скандал, да, не все поймут, хотя в практике спецслужб ничего такого военного в этом нет. Ну, я вам скажу так откровенно, да, где... Спецслужбы, они такие небрезгливые, в том смысле, что если для дела нужно, и с чертом, и с дьяволом, и с кем хотите, так сказать, будут самые разные контакты и такие вызывающие шок у человека гражданского, да. И бывает ведь даже, вы знаете, у нас мы когда в Йемене в Южном были наши советники, а в Северном тоже были наши советники, знаете, и конфликты происходили при этом, одних с другими, со стрельбой, с трупами и так далее. И когда говорили, вы там поосторожнее, потому что с той стороны тоже могут быть наши, знаете, тоже так это немножко так это... Когнитивный диссонанс наступал. Это не единичный случай, не единичная, так сказать, история. Этого много было. И у нас, и у этих, так сказать, уродов тоже. Поэтому, значит, здесь получилась такая ситуация, что Лавров несколько раз намекал. Он говорит, ну, возникает ощущение, что очень хочется американцам Нусру сохранить. Я говорил об этом Кэрри, я произносил уже то, что вот так требуют перемирие, под предлогом да. того, чтобы защитить гражданских, на самом деле дать этим пряникам отдышаться.
Хорошо, вот если все ваши версии имеются в виду, вот с провокациями... Да,
это почти что даже и не версия.
А, ну, давайте там, если их принять в качестве допустимого, означает ли это, что, значит, сближение позиции России и натовской коалиции, которые оказались в Сирии, не происходит, конфликт будет затяжным, нет, и конфликт будет переходить нет, в стадию такой партизанской
нет,
войны?
Нет, я бы это проанализировал по-другому. Знаете, есть понятие информационной войны, и есть вот эта дымовая завеса информационной войны. Когда раздается такой визг, ай, там, смотрите, как фронтовику руки крутят, да, так сказать, что же вы это делаете, да? Зачем вы меня выводите из трамвая, кричал Воркирпич, да, когда его схватили за руку с поличным. Означает ли после всего, как он верещал, что он не будет по-нормальному говорить с Жегловым и не попросит у него папироску в камеру, да, и скажет, я не курю, ты же знаешь, это мне в камере просто пригодится, да. По-нормальному они в конце, так сказать, поговорили, да, совершенно. Значит, так вот и между сторонами, да. Сейчас эти будут кричать, орать, потому что им больно, потому что проигрыш идет, проигрыш, их проигрыш, и наш очень большой военно-политический успех. Это вот то, что Алеппо дожимают, потому что с американцами пытались говорить, пытались договариваться, пытались торговаться, и всякий раз видели, что это ни к чему не ведет. Да? Они торгуются, выигрывают время, да? Самым наглым, беспардонным образом используют это время для того, чтобы поправить свою какую-то военную ситуацию. Поэтому, в конце концов, было принято решение, которое давно надо было принимать. Добивать, дожимать вот этот, значит, очаг в Алеппо, и потом уже на других, более выгодных, значит, позициях, говорит, мы снова, ребята, готовы для переговоров, потому что...
После 20 января ситуация изменится, когда Трамп станет уже не избранным, а настоящим
президентом. Никто не знает, как себя поведет новая администрация Трампа, потому что не очень понятно...
А это вот неудивительно, что остался месяц небольшим, и никто не знает?
Нет, неудивительно. Потому что Трамп — это глобальное политическое мировое землетрясение. Этого действительно никто не ждал, никто не знал. Вот. Все аналитики, политологи, прогнозисты ошиблись, включая нас с вами, Наденька, мы тоже ошиблись, да, вот, когда думали, что победит Хиллари. Хотя лично я вам говорил, это такая магия была просто, чтобы Трамп победил.
Так я понимаю, сейчас сказать-то вот можно все, что
не,
угодно.
Нет, правда, я на самом деле так думал.
Хорошо, мы вам
вот, поверим. Но, ну, видите, трудно заподозрить меня в симпатии к Хиллари. Я уж тут какие стихи про нее только не читал. Ужаснейшие совершенно. Как я ее только не называл. Поэтому, ну, говорить, что я был там за Хиллари, ну, это смешно просто. Я не верил в то, что ему хватит сил. Вот. Но я хотел, чтобы ему, конечно, хватило. Это очевидно. Вот. Как он поведет, как поведет себя американская администрация, это правда, на самом деле...
Ну, как никто... вы думаете, ну, вот по логике вещей, Сирия должна остаться камнем преткновения в российско-американских отношениях или нет?
Трамп бизнесмен, и он не будет имеющиеся козыри отдавать просто так. продавать будет, а просто так дарить не будет. Как мы в начале 90-х раздаривали свои завоевания, да, так сказать, все на Ближнем Востоке, как товарищ Козырев был такой министр иностранных дел. Вот так вот по сучьему, по отношению к своей стране, американцы поступать не будут, кто бы ни был у власти. Они в этом не замечены. Любой американский президент, любая американская администрация будет защищать интересы своей страны. Другое дело, как они и в чем они видят эти интересы. Да? Вот Трамп говорил, что с его точки зрения в Сирии ему кажется, что надо с русскими сотрудничать, а не входить в какую-то конфронтацию. Да?
Ну, нынешняя администрация, уходящая... в общем, тоже не говорит, что с русскими не надо не сотрудничать.
Ну, они фактически так говорят, а уж тем более делают. Да? Потому они что пытают? Они пытаются в оставшееся у них время хоть какие-то вот застолбить, наладить, что-то вот, ну, доделать.
Что доделать-то?
Ну, как что, да? Значит, курс был простой, да? Мы не согласны с тем, чтобы Асад был руководителем Сирии. Мы сделали все, чтобы его смести и уничтожить. У нас не получилось. Тогда мы играем другую историю. Тогда мы играем историю расчленения Сирии. Тогда мы хотя бы отхватываем себе какие-то куски. Раз у нас не удалось взять всю Сирию, да, через смещение режима и установление там нового режима, ну, значит, тогда не удалось весь пряник стырить, да, мы хотя бы тогда от него какие-то крошечки будем отщипывать, потому что вот такие уж мы щипачи, да. Значит, наши в этом смысле ведут себя достаточно последовательно. Там ведь, смотрите, да, они коридоры открывают в сторону провинции Идлиб, да, которая, как по нашему телевидению даже говорит, значит, тот же Поддубный Женя, да, полностью находится под контролем вот этих вот боевиков. Каких уж там боевиков, там, а там всякой твари по паре, там столько этих банд и группировок, как уж они там контролируют эту провинцию, один Аллах знает, да. Но там правительственных войск нет, советской власти нет, значит, ничего нет, это целая провинция, большая, кстати говоря, да. Они говорят, уходите, пожалуйста, мы не собираемся вас тут всех прямо расстреливать. Вот коридор держим, идите в Идлиб. Да, получается, по факту, да, значит, никакой территориальной целостности Сирии на настоящий момент уже нет.
Но, тем не менее, никто же и не признает ее территориальную нецелостность.
Вот вопрос, как дальше будут развиваться события с вот этими непокорными, значит, провинциями. Что будет делать...
Нет, а потом, подождите, может быть, еще один вопрос, который вам наивным покажется. Когда все время говорят, что там боевики покидают Алеппо, боевики уходят из Алеппо. А куда они уходят, говорю, если они изначально плохие парни?
Так, ну вот вы не слышите меня. Им коридоры как раз на Идлиб открывают.
Ну хорошо, так они уйдут и будут воевать в другом месте.
Вот дальше возникает вопрос. Вот это уже вот есть вопрос сегодняшней тактики и дальнейшей стратегии, про которую мы опять же не знаем с вами, да, какой дальше идет курс. На полное очищение Сирии от этого всего, да, вот. Но это, с моей точки зрения, не очень реально, да, потому что... Ну, надо что-то дать Турции, да, она должна свою буферную зону получить. Ну, надо, да, она... Потому что иначе там Эрдоган будет в большом волнении, так сказать, в неприятной опрелости, и будет бегать и говорить: вай-вай-вай, брат Володя, значит, как же ты меня так шваркнул, да. Значит, они получат свою буферную зону, они получат вот эти районы, где курды живут, потому что для них самый страшный кошмар — это курды. Тем более, что с курдами, ну надо что-то делать, раз уж все их шваркнули, кинули и офаршмачили по-нехорошему, да, курды ведь обидеться тоже на всех могут. И им в этом смысле не страшно, они там 100 лет воюют и готовы еще 100 лет воевать, понимаете, а вот такие вот они, ну, они вообще так всю жизнь такие, самые замечательные воины, между прочим, это курды. Салах-ид-Дин, знаменитый Саладин, он тоже был курдом. Очень красивые люди, потому что всю жизнь разбоем жили. Самых красивых девок воровали, так сказать. У них вот такая вот селекция шла. Ужасные красавцы, совершенно роковые. И просто вот такие вот, прям хоть в кино их всех снимай. Но их все кинули, и мы тоже, да? Значит, ну, значит, как-то вот они гужбанятся в своем месте будут, и там тоже будет неспокойно. Но юг, допустим, Сирии, да, там в последнее время откровенно и необычно тихо. Там нет войны. Знаете, хотя вначале это было самое горячее, когда все начиналось только. Именно там вот, ну, какая-то жуть с ружьем происходила. А сейчас удалось договориться, кого-то перекупить, да, значит, с кем-то о чем-то добазариться и так далее. И выступавший недавно академик Наумкин по телевидению, он выступал, Виталий. А Наумкин, надо вам сказать, это... Ну, вот у арабистов несколько икон таких есть. Именно у арабистов-ученых, да. Вот Примакова очень уважали, да, вот. Угу. И большой умницей его полагали. Еще вот до всех, вот еще вы и не слышали имени его, когда я еще учился, да, так сказать, он был уже, вот, ну, там, молились на него, Евгений Максимович. Ну и Наумкин тоже, да, так сказать. Я в Йемене был в 84-м году, и вот в 84-м году имя Наумкина уже произносилось со священным трепетом, как вот великого совершенно шамана, который, если что сказал, то надо слушать и молчать, так сказать. Вот, и, вот. Но у нас, правда, другие востоковеды у Соловьева, знаете, в разных этих вот вечерах. Наумкин редко приходит на телевидение. Но, еще раз говорю, он как Беня Крик. Если он говорит, то он говорит смачно, понимаете, и его хочется слушать. Он сказал такую вещь недавно. Он сказал, что, знаете, когда речь шла о прогнозах там и так далее, он, во-первых, невероятно высоко оценил нашу операцию в Сирии, сказав, что это операция такого уровня, что в ближайшие десятилетия во всех военных академиях мира это будут изучать как некое такое вот бесценное сокровище военного наследия. Потому что уникальность это не только в том, что вот образцово-эффективная операция с... Да, гибнут наши люди, но это нереально низкий уровень потерь. Меньше 30 пока. Да, это страшные так говорить слова. Все 30 – это трагедия. Безусловно. Но, тем не менее, знаете, за 14 месяцев 30 человек... Ну, понимаете, да, о чем речь?
Ну, я понимаю. Нет, я понимаю, что вы сейчас о статистике говорите.
Да, это статистика. Это, я вам скажу, что в некоторых контингентах, вот когда нет официального войны или, значит, такого открытого противостояния, за год такой уровень потерь, например, он даже вот в мирном состоянии не считался критическим, понимаете? А тут вот, ну, вовсю идет военная операция и все такое прочее. Но она ведь одновременно идет по трем направлениям, сразу взаимоувязывается одно направление, скажем, это непосредственно военная операция. Военная операция с нанесением воздушных ударов, значит, действиями спецназа, разминированием объектов там и так далее, да, иными, так сказать, формами военного воздействия непосредственного. Второе направление, да, второе направление – это проведение военными силами гуманитарной операции, потому что, я вам скажу, что в таких масштабах военно-гуманитарные операции вот за последнее время в мире не разворачивались, потому что огромное количество людей нужно обиходить, оказать помощь медицинскую, еду там, значит, прочие всякие вещи. Это иногда на это не обращаются внимания, да, вот, ну, там привезли очередную помощь в очередную сирийскую деревню. Дядя, вы не представляете, насколько опасны эти вот гуманитарные операции, как, особенно когда вглубь страны. Потому что вот ты уходишь от баз, да, значит, ну, идет этот караванчик с, ну, ну, какое там прикрытие, понимаете, там несколько коробочек. Это танки же туда не пошлешь с ними, да, значит, а коробки сжечь, знаете, вот особенно на дороге, да, если ты хорошо оборудовал засаду, да, если ты грамотно положил, заложил фугасы, да, так сказать, по старому шахматному принципу, так сказать, да, отсекающий и, значит, и направляющий, отсекающий, направляющий, как раньше нас учили, да, ну, это дело, вы удивитесь, наверное, но это дело минута-две, и все, понимаете, вот просто несложно. Поэтому это вот люди, которые уходят туда, значит, с вот такими миссиями, это герои, самые настоящие герои. Это вот как будто вот шагнуть за край вообще, не знаю, вернешься ты или не вернешься и так далее. И, ну, просто вот я снимаю перед ними все, что есть, что называется, и остаюсь вообще вот в полном обнажении и поклон земной. Даю. Это даже еще страшнее, чем иногда вот боевые операции, потому что тут тебе иногда и вот помочь-то никто не сможет просто, понимаете? И вот эти вот только что освобожденные или какие-то вот отбитые города, это ж, ну, там все может быть, понимаете. И любая банда может подскочить, и там больших гарнизонов не поставят, потому что у Башара Асада не очень большое количество войск сейчас, да, там, ну, сколько у него штыков? Ну, 1060, не больше. Понимаете, это очень мало, даже для такой относительно небольшой страны, и потери большие, и там, ну,
давайте...
ладно. И третья составляющая, да, это военно-дипломатическая составляющая, которая тоже вот за кадром остается, но она невероятно успешная, так сказать, третья составляющая этой вот компоненты, да, всей военной операции. Вы посмотрите, насколько эффективно работал этот центр по примирению враждующих сторон, когда просто замеряли целые города, поселки, да, так сказать, местные вот эти вооруженные формирования, которые говорили, что все, мы не воюем, да, так сказать, мы просто вот охраняем свою территорию, так сказать, и не враждуем с режимом и так далее, да, то есть вот по трем этим основным направлениям, то есть чисто военное направление, гуманитарное, да, значит, и военно-дипломатическое, ну, это действительно просто, ну, блестяще, просто блестяще. Ну, это шедевр, понимаете, вот то, что наши показали. И на Западе, безусловно, от этого, ну, в оторопи. Они не могут такого показать. Вот реально сейчас вот никто на Земле ничего близкого вот этому не показывал, понимаете?
Андрей, если позволите, все-таки, да, давайте закончим с сирийской темой, да, переключим.
И последнее, вы спрашивали про прогнозы, да, значит, два предложения, да. Просто, да. Ну и вот Наумкин, и я вслед за ним, не потому что, как говорится, ну тут прогнозы все-таки не очень утешительные. Значит, быстро в Сирии это не закончится. А самое главное, у нас все про Сирию, но, вы знаете, разворошить Ближний Восток, ломать не строить, да, значит, ломать всегда легко, да, только потом, что ты будешь делать со всем этим поломанным, да. Вот еще один такой прогноз по поводу старушки Европы. Да? Вот Европа сейчас думает, что она переварит эту волну беженцев. Да? Там в Германии очередную девочку хорошенькую изнасиловал и убил мигрант. И чиновники немецкие говорили ничего-ничего, как и раньше убивали. Не надо говорить, что все мигранты плохие. У них установка остается, мы переварим эту волну беженцев. Ну, где-то что-то некомфортно, но, в общем, ничего страшного. Значит, с весны пойдет новая, возможно, более мощная волна. Европа к ней не готова. Я думаю, так сказать, они, уроды, просто не понимают, да, с чем они могут столкнуться. И это не обязательно будет связано с Сирией. Да? Даже так, скорее всего, это не будет связано с Сирией. Скорее всего, это будет связано с Африкой, Северная Африка, Южный Судан, потому что там очень плохо, и как бы там вот разгорается, да. Отдельный привет всем передаст Ливия, потому что вы спрашивали, куда уходят боевики. Часть в Идлиб, часть в Ирак, а большая часть уходит в Ливию, где у исламского государства, запрещенного на территории Российской Федерации. А вот на территории Ливии она не то что не запрещена, она, как говорится, зажигает так, что аж пиджак заворачивается, понимаете? И там очень так все у них кошерно получается, что даже вот и совсем нехорошо. Вот. И уже и Масул покажется цветочками, и Ракка, вы знаете, потому что в Ливии тоже есть города. Вот. Они там мирны, занимаются сейчас достаточно мирным, ну, где-то мирным, где-то немирным, потому что, значит, Сирт отбили вроде у этих уродов, да. Но, тем не менее, значит, они занимаются государственным строительством. Римляне не случайно называли Средиземное море Маре Ностра, по-моему, они называли, наше море, да, внутреннее озеро Римской империи. Так вот, для Европы это так и осталось, вот это вот Средиземное море, такое соленое озеро, да, а ближайшие соседи, а не к вам ближайшие соседи, вы понимаете, вот эти вот ребята, которые называются Исламское государство. Мы в свое время, когда американцы собирались Ливию бомбить, мы собирались с приятелем на катере уходить до Италии, да, там, значит, рассчитали маршрут и так далее. Но это бросок на один день. И ты уже у первого итальянского острова. Хватает заправки катера и нескольких канистр, которые ты просто поставил, и дойдешь. Ну, нам не понадобилось этого делать, но, в принципе, мы были готовы. Даже катерок присмотрели, значит, что... Там, думали, что если совсем будет говно ситуация, то, значит, будем уходить морем. Вот.
Ну, морем Не пришлось уходить.
Да, значит,
успеем еще.
Вот, по кличке Шварц.
Немного времени у нас остается, потому что Сирия как-то неожиданно.
Вы сами хотели, чтобы я. Я вам на самом деле про Сирию вот чуть-чуть рассказал. Я бы мог гораздо больше.
Все остальное я говорю.
Вы же не хотели. Вот, вы же мне мешали. Вы же специально опоздали сюда, понимаете, на эту передачу. А почему, кстати, опоздали? Вы когда начали худеть, Наденька, и сказали, что я буду худеть и буду тоненькой, как Белинка, да? Я вам сказал, не надо этого делать. Начнете худеть, вы немедленно потеряете скорость
вот
движения.
Вы думаете, меня ветром сдуло,
вы будете
что ли?
Медленно передвигаться под ледяным ветром от дома к дому, понимаете? И у вас не хватит сил противостоять мне моей
честно,
патриотической позиции,
да.
А?
Скажите честно, как вы проигрывали в нарды? Не переваливайте ответственность.
Я выигрывал в нарды. Покидал вам возможность как-то обустроиться здесь в студии, понимаете, сесть поудобнее, отдышаться, понимаете, вот это все. Вот.
Давайте поговорим еще об одном исключительном случае, произошедшем, правда, неделю назад. Не успели мы тогда затронуть эту тему. Я имею в виду выступление режиссера Александра Сокурова на культурном форуме здесь, в Петербурге, где режиссер выступил в защиту другого режиссера, менее именитого, Олега Сенцова, который отбывает 22 года в тюрьме по обвинению за терроризм. Многие сочли поступок Сокурова унижением, которому не надо было прибегать столь именитому режиссеру. Многие посчитали его героем. Как вы считаете, нужно было ему...
Я никакого унижения, честно говоря, не увидел. Сокуров сделал то, что посчитал нужным сделать. Он человек определенных...
Но получил отказ.
Ну что, ну не каждый же раз ты выигрываешь, понимаете? Это как в казино сходить. Сходил в казино, проиграл, да, так сказать, и казино тебя унизило. Да и что за глупости? Сокуров поступил согласно своим убеждениям. Путин ответил ему так, как посчитал нужным.
Исходя из своих убеждений.
Это было очевидно, понимаете, ну, понятно было, что он знает эту ситуацию, да, и я думаю, что когда выписывали срок товарищу Сенцову, без каких-то негласных, может быть, консультаций с самой главной кремлевской башней, наверное, не обошлось. Я так думаю, я не могу это доказать. Но мне так кажется. Я думаю, что вот этот показательный процесс над Сенцовым играл роль именно вот показательного, да, чтобы остальным была острастка. Захотите вот так вот поиграть в неуловимых мстителей, да, в народных партизан. Вот чего будет. Как говорится, welcome. Да. И в этом смысле власть должна быть жестокой. Да. С другой стороны, я не согласен, не разделяю, да, вот я говорил, вот если бы царем был бы я никакой бы симпатии к Сенцову не испытывал, видеть в нем большого режиссера может только, видимо, большой режиссер, вот такой, как Сокуров, ну, я, поскольку небольшой режиссер, я и не вижу в нем никакого большого режиссера, а так, значит, непонятного человека с русской фамилией и украинским паспортом, да.
Да уже с российским паспортом.
Нет, он же не отрицает, он отказывался всегда от русского гражданства, говорил, что он гражданин Украины, и вот он за свою страну и так далее, да.
Почему-то говорят, что все-таки российское гражданство он получил, правда, непонятно,
не
каким
знаю,
образом.
Это не важно, как бы, да, это детали какие-то, которые,
мне кажется... Это очень важные детали, ну, как раз.
Не знаю, я не в этом дело, как бы, я бы не погружался в эти мелочи, да. Как бы поступил я? Вот поймали его на попытке поджечь там какую-то дверь, поймали его на каких-то высказываниях, где он говорил, что я буду очень-очень-очень, так сказать, террористические акты проводить в отношении злого режима, там все такое. Ну, в общем, наговорил наверняка стрекороба, наговорил обидных слов в сторону, значит, императора, там еще чего-то, да. Вот поймали за шиворот, привели ко мне. Я бы сказал, слышь ты, урод, значит, украинский человек с русской фамилией, еще раз я тебя поймаю за вот этим всем, я тебя повешу. А сейчас получи по заднице, пошел вон отсюда, так сказать, чтобы тебя не было на этой земле, да? Я бы не стал ему бы 20 лет выписывать,
22.
Да?
22.
Ну, 22, знаете, там, 20-22, невелика разница, как говорится. Вот, если бы полтора или два, вот это разница. А 20, что 20, что 22, да, тут уже это все. Но у президента могут быть какие-то свои соображения. Может быть, он видит в этом вот эту острастку. Да? Может быть, он видит в этом материал для обмена какого-то, размена там или еще чего-то. Да? Потому что вспомните эту красотку-то украинскую, как ее, Савченко, да? Тоже все говорили, будет сидеть и, значит, лапки
вязать.
Да нет,
почему?
Ее
Савченко
обменяли.
Была немножко другая история, потому что, во-первых, резонанс был гораздо более заметным.
Нет, знаете, дело в том,
и в этом смысле, может быть, Сокуров привлечет Сенцов... внимание.
Нет, Сенцов, ну, почти такой же резонанс, в том смысле, что кто только за него не просил. Знаете, за него, по-моему, даже Никита Михалков просил. Не в такой форме, вот, не впрямую, не вот, во время какого-то диалога, но многие за него просили. Получали отказ, это не означает, что он все 22 года будет вот за решеткой, понимаете, отмечать гвоздиком или чем-то еще, там, проведенные дни и так далее, да, поэтому, ну, как бы, я бы по-другому поступил, он считает, Путин, что может так поступить, знаете, по большому счету, каждый сыграл свою роль. Сокуров, ну, глупости, вовсе он не унизился, так сказать, он сделал, что мог. Он попытался сделать, что может для...
Не, ну в этом
мы
видели
считал,
такую некоторую челобитную царю, да?
Да, он именно челобитную, именно царю, а что тут такого унизительного? Он обратился к человеку...
Ну, потому что, в общем-то, Путин не царь.
Послушайте, Путин не царь, Путин не император, хотя я его так иногда называю. Но Путин — это человек, который может решить этот вопрос, если захочет. И Сокуров, как человек, который, ну вот, как это, да, вот...
Понимает, как устроен этот мир.
Бизнес всегда ищет самый короткий путь, да, а поскольку режиссеры, они тоже, вот, они же, как это, инженеры человеческих душ, да, он тоже пошел по самому короткому пути. Потому что все остальные, включая Сечина, да, которого я очень уважаю, Сечин может Улюкаева посадить, но я не уверен, что Сечин может выпустить... вот этого, как его?
Олега Сенцова.
Сенцова, да, несмотря на то, что у них фамилии на одну букву начинаются. Да, поэтому, собственно говоря, Сокуров обратился к тому, кто может решить этот вопрос. Тот, кто может решить этот вопрос по ряду
этот,
своих, да, соображений, не стал решать этот вопрос.
Да.
Ну и что мы дальше тут будем говорить? Достойно ли поступил Сокуров? Я думаю, достойно с точки зрения каких-то вот моих размышлений. Я бы не стал просить никогда ни за Сенцова, ни за Пусси Райт, ни за Савченко. Я бы не стал.
А вы думаете, это звенья одной цепи?
Нет, ну есть люди, которые считают, они искренне, да, вот... Я не могу сказать, что я большой поклонник Сокурова, его фильмов и так далее. Но это очень искренний, очень нежный, очень тонкий и очень такой вот добрый человек. Понимаете? И он абсолютно убежден, что он делает благое дело.
И... Которое он, по сути, и делает.
Да. И если платой за это дело, значит, будет то, что какие-то дураки посчитают, что он уронил свое достоинство, обратившись, как вы сказали, к царю, то они дураки просто. А и на это легко махнет рукой Сокуров и скажет, да думайте, что хотите. И все. Он очень в этом смысле... нормальный. Он очень, кстати, интеллигентно это сделал. Он не устроил из этого скандала, визга. Он приводил те аргументы, которые, собственно, и надо было приводить. И, кстати, не сказать, что он не сделал ничего. Потому что даже если император отказал...
Нет, он, безусловно, сделал очень много. И он привлек внимание опять к этому...
Знаете, капля камень точит. А сердце Владимира Владимировича, как известно, не каменное. Понимаете, поэтому раз, другой, третий, так сказать, да, там, он подумает лишний раз об этом, взвесит что-то. То, что для президента это не осталось просто вот так, раз и забыл вообще, это я вас уверяю. Он услышать услышал, но пока считает, что правильнее поступать так, как он поступает. А как он поступит через полгода, знаете...
Но зато мы с вами знаем, как сейчас поступим.
Как?
Будем прощаться с нашими уважаемыми пользователями интернет-канала Фонтан-Офис, да, переносить из-за Сирии нашу интереснейшую тему про премию «Большая книга»
Давайте
на следующую неделю.
Поздравим.
Поздравим, безусловно, потому что есть список из 11 финалистов.
Я хочу поздравить лично не весь список, потому что я не всех знаю лично, да. Водолазкина знаю, поздравляю его. А больше всего вот Леонида Юзефовича я хочу поздравить. Во-первых, я его очень люблю. Во-вторых, я должен покаяться «Зимнюю дорогу», за которую он получил большую книгу, и которую он мне подарил, с его автографом она вот лежит у меня на столе, я еще не начал читать, потому что я, с одной стороны, смакую и оттягиваю это удовольствие, да, а с другой стороны, ну, ее просто надо не на бегу читать, это, ну, это такая серьезная штука. И у меня, знаете, я очень рад, что он и национальный бестселлер получил, и большую книгу, потому что именно он, в общем, я думаю, что он, наверное, и есть самый серьезный и самый лучший писатель у нас в стране. Абсолютно это искренне говорю. И у меня это лишний повод еще извиниться у меня перед ним. Я знаете, я вообще-то не слежу за премиями, причем сейчас вы поймете, до какой степени не слежу. У нас вот этот последний национальный бестселлер, который был здесь, в Петербурге, это тоже такая национальная премия книжная. Мне было приглашение на туда, я там когда-то в жюри был, а они присылают всякий раз приглашение, когда эта церемония проходит. Но так получилось, что я забыл, что должен состояться этот национальный бестселлер, и уехал на дачу. Или надо было что-то на даче там делать. И забыл, вот выпало из головы, что национальный бестселлер, понимаете, и не знал результаты, потому что я в интернете не копаюсь, ничего. И на следующий день после национального бестселлера звонит мне Леонид Юзефович, так сказать: «Андрей, здравствуйте, там». А у нас с ним была задумка одна о совместном проекте, сценарном одном, там мы обсуждали, по крайней мере, это. Там ничего не вытанцовывается, но разговоры были, и там интересно было на эту тему поговорить. Про смуту. Вот, значит, такие у нас были размышления. Правда, мы по-разному видели раскрытие. Ну, неважно. Вот мы. И вот он говорит, там есть один продюсер. Ну, вот начинает на эту тему. Собственно, в воскресенье был национальный бестселлер, а в понедельник он мне звонит, и я говорю: «Ой, как рад слышать». Там, и вот на эту тему там все так поговорили, там сказали какие-то друг другу слова вот на эту тему. А я его не поздравляю с национальным бестселлером, потому что я забыл о том, что национальный бестселлер, потому что я не знаю, что он его выиграл. И, значит, мы попрощались, все. И через несколько часов я по телевизору вижу, что, значит, оказывается, национальный бестселлер...
Вы как интеллигентный человек перезвонили?
Я вообще не знал, что делать, да, так сказать. Я думаю, сейчас я перезвоню, буду извиняться, я еще большим дураком буду выглядеть, да. Я звоню, значит, Игорю Шушарину, а Игорь Шушарин, который у нас...
Наш коллега.
Да, наш коллега, заведует архивно-аналитическим, он тоже приятельствует с Юзефовичем и часто общается. Я говорю: «Игорь, слушай, такая получилась история. Ты понимаешь, он мне звонил и наверняка удивился, почему я его не поздравляю с национальным бестселлером. Он наверняка решил, что я кретин какой-то и завидую. И поэтому, значит, ну, потому что он же, вряд ли можно представить себе, что ты не в курсе, как бы, да? А он же не знает, насколько я компьютерный идиот». Я говорю: «Ну, надо как-то ему сказать, что я это не специально, что это я просто вот, значит, такой вот сякой эдакий раз эдакий».
Я поняла, из этой ситуации
поэтому
вас спасал...
я еще раз приношу извинения за то бестактное свое поведение. И поздравляю вот от всей души, я страшно за него рад. И страшно рад, что это еще и богатая премия, в отличие от национального бестселлера. Все-таки как-никак 3 миллиона, понимаете? Можно жить, поживать, добра наживать, новые книжки писать и всех нас удивлять.
Ты хорошего писателя, не жалко ничего. Мы увидимся в пятницу. Всего доброго. До встречи.
До свидания.
Итоги недели с Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований, известный писатель Андрей Константинов, высказывает свою точку зрения на актуальные события в стране и мире, не стесняясь называть вещи своими именами. Самое неполиткорректное ток-шоу на волнах российского интернета. Каждую пятницу после 16 в эфире интернет-проекта «Фонтанка. Офис».